Покупай чемоданы и поспеши на море. При бронировании отеля через сервис ok2go.ru хорошая погода в подарок. Только сейчас назови волшебное слово podfm.ru при звонке в колл-центр ok2go и получи скидку 5% на бронирование любого отеля до конца лета. ok2go.ru. Лучший отпуск всего за 2 минуты.
podfm.ru представляет.
На маяке.
А ну что же, Рустам Иванович, о чем вы нас сегодня... о чем вы нас развлечете?
О чем сегодня будет глобальное разоблачение.
Как обычно.
Нет, у вас меньше не бывает. Глобальнее этого пока еще не было.
Пистолеты доставать?
Можно, кстати, знаете, какую отдельную серию сделать? Экс-бренды, то есть те, которых с нами нет.
Уже умерли.
Ну да.
Давайте, обязательно. Да, хорошее предложение.
Американ, например.
Хорошее предложение.
Или National Panasonic. Помните, был National?
Да, конечно. Давайте обязательно сделаем прям пару программ. Значит, сегодня будем говорить о торговле, и в частности о появлении такого рода торговли. Такого вида торговли, как супермаркеты и гипермаркеты.
Хорошо.
Да, и самое главное...
что КМАРТ приходит к нам в Россию.
КМАРТ, и об этом тоже будем говорить. Но, конечно же, о самом большом в мире конгломерате гипермаркетов, это, конечно, о Walmart сегодня будем говорить. И будем говорить о том, как люди убили, с одной стороны, весь американский бизнес.
Walmart настолько легендарная история. Мы когда были в Штатах, снимали вот американскую нашу серию для большого тест-драйва, я помню, на парковке такого мегамолла огромного, где были разные магазины, чувствовалось подороже. Там Macy's, у них есть такая серия магазинов. Это типа ГУМ. Наверное, типа ГУМ. Хотя цены пониже. Вот. И есть вот этот самый Walmart. И я столько слышал всю жизнь, что Walmart, там, наверное, все. Я захожу. Слушайте, это реально бомж-помойка.
А что у вас там такого убило, например?
Такой ассортимент, ты видишь, какие-то труселя сразу.
Кстати, вот смотрите. Смотрите, вы первый продукт, который назвали трусы. И трусы сегодня красные линии будут тянуться.
Красные трусы.
Нет, не красные, а вообще трусы. Женские причем.
Женские трусы. Хорошо, тяните подольше.
Обязательно сегодня про это поговорю. Уж я не был в Walmart'е. Вот, вам судить, насколько это помойка. Нет, но действительно, поговорим.
Знаете, человека, пойду в магазин, трусы куплю.
Пойду на
американскую помойку куплю трусы.
Значит, смотрите, помните, я как-то делился с вами... делился историей бренда General Motors, значит, рассказывал о людях, которые убили общественный транспорт в Соединенных Штатах Америки.
Чтобы покупали машины.
Значит, они путем принятия, значит, специальных законов ограничивали движение трамваев и создание новых трамваев.
Когда не хватает мест на кладбищах, они запрещают умирать.
Да.
У них все по закону.
Да, все по закону. В этом случае люди тоже действовали по закону и просто-напросто убили весь малый бизнес, который был основой вообще Соединенных Штатов Америки на протяжении 200 лет, да. И, значит, история эта началась в 1918 году в небольшом городке Кингфишере в штате Оклахома, когда на свет появился создатель Уолмарта Сэм Уолтон. Тут еще вот сразу, да, Walmart называется, а мужчина, фамилия Уолтон, он до того был скрягой и до того пытался сэкономить на всевозможных костах, вложениях каких-то, да, капитальных, что вынужден был сократить фамилию для того, чтобы дешевле было вывеску заказать.
Чтобы было.
Конечно, Walmart. То есть,
Уолтон.
Да, то есть, представляете, да, насколько человек...
Вдвое сократил.
Больной человек же. Болел этим, да.
Да, болел этим. Значит, родился он в семье фермеров.
Так он, наверное, и маркет слово до марта сократил.
Да. Потому что
маркет ведь изначально слово.
Они придумали март. Он сократил все. Значит, во-первых, да, хотя он не был пионером с точки зрения введения магазинов самообслуживания, но и он третий всего лишь был. Его магазин был третьим, который вел эту систему в 50-х годах. Но в целом вот человек создал все, что мы сейчас видим вот у себя здесь. И я представляю, что буквально лет через 10-15 когда исчезнут вот эти магазины с прекрасными людьми из Азербайджана или из Армении, или из Таджикистана.
В Азербайджан?
Нет, да они просто исчезнут. Да, вот посмотрите, потому что огромное количество гипермаркет. Вот Европа все-таки под другом. Родился в семье фермеров, по разным данным, по одним данным, значит, семья жила прекрасно, конечно. И папа с мамой прекрасно относились друг к другу. По другой версии, мама с папой постоянно ругались. Более того, мама в достаточно молодом возрасте умерла от рака. Вот, значит, папа был фермером.
И... просто говорить.
А в душе, да, а в душе, как врач говорю. Значит, папа был фермером, но в душе был менялой. И вот очень яркие детские воспоминания самого Сэма о том, что папа мог выменить вообще все что угодно на то, что было ему нужно. Ну, в частности, я правда не вижу, в чем здесь.
Да, душку в Бутово.
Нет, ну вот душку в Бутово, мне кажется, тяжелее выменить, меняло. Допустим, да, на квартиру в центре. Ну, вот
не понял. Он бы смог.
Смотрите, ну не самый яркий пример. Не вижу здесь искусства обмена, ну, в чем заключается. Ну, допустим, часы выменял на кабана.
Ну, ему вот. Кабан больше да. нужен.
Просто нужен кабан. Да.
Кабана все. Дикого?
Да, дикого кабана.
В лесу.
Нет, ну вот
сломанные часы.
Недрессированного.
На вепре поменял.
Другой обмен заключался в том, что он поменял свою ферму.
Кабан Ерошка.
В одном штате Оклахома, ну, в штате Оклахома, на ферму в другом штате. И семья туда перебралась. Значит, отец работал...
А никогда не меняли вот жилье с доплатой?
Нет.
Вот в советское время же не было купли-продажи квартир. Менялись люди.
Менялись.
Район на район.
Ну, и сейчас меняются. Пожалуйста.
Нет. Да никто не меняется.
Да,
значит, папа, пока мальчик рос, значит, попробовал себя и в роли землекопа, и в роли, значит, фермера, и оценщиком по займам был, и занимался страхованием. Значит, во время депрессии Великой Американской, там даже несколько месяцев находился без работы, но впоследствии его брат...
Так вот чем занимался?
Дядя. Ну, папа был, ну, вот разнорабой. Фермер. Ну, по сути, разнорабой. Ну, ничем. И никогда не думал об открытии собственного бизнеса и всегда говорил, что, ребят, собственным бизнесом заниматься плохо. Впоследствии устроился в страховую компанию, которой владел брат. И чем он стал заниматься? И откуда вот эта тяга к деньгам у самого Сэма? Он стал брать этого мальчика с собой, потому что не с кем было оставить. И он приезжал к фермерам, которые брали в долг перед Великой депрессией, и забирал у них их фермы, их землю, скот, который оставался. То есть был главным героем фильма...
Ричарда Гира.
Нет, не Ричарда
Гира. Красотка.
Ну, ладно, красотка.
Нет, он был красоткой.
С Джорджем Клуни последний фильм. Помните, «Мне бы в небо», где человек приезжал в контору
и увольнял.
Здесь таким образом отец Сэма увольнял людей, которые были владельцами собственного бизнеса. И он огромное количество жизненных историй, во-первых, перед собой увидел. Да? То есть люди и с семьями были, и с детьми. Отец всегда старался каким-то образом сгладить вот эту историю.
Улыбался,
да, до последнего.
Я собираю всю ферму. Перед этим я вам расскажу смешную историю. Вчера я забрал еще больше, да, и даже жизни, да.
И мальчик вывел следующую, значит...
Это его папа был.
Да, идеологии, ну, вот, оборот, которым... К которому с самого детства привык. Я никогда не стану жить в бедности. И постоянно повторял братьям своим, папе повторял, друзьям своим. И несмотря...
Надо слова списать.
Да. Никогда не буду жить в бедности.
Walmart для богатых.
Заклинание такое.
Заклинание, да. И действительно, уже в детстве, пока была жива его мама... Докуривай бычок.
Никогда не буду жить в бедности.
Да. Когда была жива еще его мама, она заставляла их детей утром рано вставать. Идти...
Перебирать деньги?
Нет, не перебирать деньги. Идти в коровник, где она доила коров, значит, сливала это молоко по бутылкам, и мальчики разносили по близлежащим деревням и фермам и продавали там по 12 центов за бутылку. Это были первые заработки вот Сэма. То есть у него, во всяком случае...
Что, с матерью не делился? Даже?
Нет, он бабками. С матерью делился, но она и рассчитывалась именно с детьми.
А, она так, рассчитывалась
конечно,
с детьми?
Конечно, да. Она их какая использовала как курьеров, да, которые доставляли вот, и занимались прямыми продажами. Так у него появились первые деньги. После этого он стал заниматься разносом газет. Ну, это обычная история для Америки. Если тебе нечем заняться, займись тем, чтобы разнести газеты. Значит, но единственное...
Разносчик электронных газет.
Мейлов.
Мейлов, да. Но,
разносчиком заразы можно быть.
Смотрите, мама умерла молодой от рака, но единственное, чего она хотела от своего сына, это то, что он бы получил образование, именно Сэм. Он действительно поступил в колледж. Причем в колледже он оплачивал обучение самостоятельно. Для этого вынужден был работать официантом. Значит, вторым местом работы он возглавлял команду спасателей в плавательном бассейне. Нет, ну, представляете, три
раза. В лягушатнике.
Третье, он организовал, опять же, небольшую компанию, в которой работали уже студенты колледжа, которая, опять же, занималась подпиской и...
Я вот так сейчас подумал.
Доставкой газет.
А выгодно ли вот работать спасателем в бассейне? И вообще держать спасателя?
Ведь человек, если много трупов,
ведь человек, выгодно. Нет, ведь У-у-у. Человек, который тонет, он туда ведь обратно не придет снова. У него плохие воспоминания, он не продлит абонемент.
Нет, вот как в цирке. Трюк надо доделать до конца.
Вообще лишняя должность.
Думаете?
Ну так вот, чисто психологически, подумай. Ты вернулся бы в бассейн,
а вещи остаются.
Хлором
травиться. Подождите, вы отпустите своего ребенка в бассейн, в котором нет спасателя?
Ну, а если он там уже начал тонуть, точно не пущу.
А, вот уже не пустите. Конечно. Не отпустите ребенка не, от себя. Не.
Да. Сын, а ты тонул уже там.
Значит, смотрите. Бегай. Обучаясь в колледже, работал на трех работах для того, чтобы оплачивать собственное обучение, для того, чтобы оплачивать книги, значит, самообразование, какие-то факультативы. Более того, он очень был увлечен спортом, и в возрасте 14 лет уже даже стал главным героем местной газеты.
Значок ГТО приобрел.
Ладно, значок ГТО. Стал главным героем местных газет и средств массовой информации, когда спас мальчика, который тонул. Ну, вот,
вот опять.
Да, да. Вот такой, вот такой образ нам рисует.
Все один к одному.
Да.
Со дна поднял.
Ну, я уж не знаю, со дна, из реки вытащил. Вот, более того, внимание, любил очень футбол, помимо того, что очень хорошо плавал, да, судя по спасенной жизни, и ни одного матча в своей жизни не проиграл.
Судя по тому, что спас жизнь, любил футбол.
Нет, мы говорим сейчас о футболе, но...
Играя в футбол, ни одного матча.
Играя в футбол, не проиграл за команду, за которую он играл, ни одного матча. Но очень много, лет 10. Лет 10 играл в футбол.
Как
же так? Всегда говорил, что удачу с собой.
Играл.
Нет,
ну хватит.
Нет. Значит, почему он увлекался спортом,
такого
и всегда...
не может быть. 10 лет играть и ни разу не проиграть.
Но почему
нет,
не
я сейчас подумал просто, ну не может быть. Чисто теоретически даже невозможно.
Только Аршавин так может.
Только Аршавин. Я сейчас как представил.
Вы видели, как у него рот раскрылся на плакатах?
Ходил на матч никогда.
У Аршавина.
Ну, Сэм
отец Аршавина, как сказать.
Это уже про Аршавина уже, да, пошло все. Рустам Иванович, да, отстали мы с вами.
Смотрите.
Ты Димку не трожь.
Почему он такое пристальное внимание уделял спорту? Потому что понимал, что другого шанса пробиться он очень всегда хотел еще, помимо того, что вот...
проиграть просто он хотел хотя бы раз.
Не жить бедно. Он всегда очень хотел принимать деятельное участие в организационных структурах своего колледжа. Более того, однажды даже...
Хотел консоргом быть, да?
Да. Посетил мысль, а почему бы мне не стать президентом Соединенных Штатов Америки? Вот. Он говорит, ну, надо начать с малого. Стану я председателем, ну, вот, местного студенческого кружка. Потом, значит, студенческий...
Череп и кости.
Череп и
где
кости.
Рональд Рейган.
Ну, он чуть-чуть немножко, он ножен и клинка стал впоследствии. Был капитаном и президентом элитной
немножко.
Военной организации, которая готовила офицеров резерва. Угу. Вот. Начал он с простого. Вышел в народ. Он, смотрите, идеологически так, как и механику...
Вышел в народ.
Да. Очень правильно поступил. Он понимал, он никому не известный, без денег, из семьи бедных фермеров. И что нужно сделать? Ему нужно познакомиться как с можно большим количеством народов в своем же колледже. И он просто вышел, вот как бы вы, Алексей, вышли бы на улицу.
Сразу с ноги.
Нет, ну, представьте, в колледже со всеми... Он начал со всеми здороваться. Он просто ходил по колледжу, по кампусу, на улице, встречался и со всеми здоровался.
Слушайте, у нас бы избили.
И говорил, привет, как дела?
Ну, да,
ему говорили, это его привычка американская пошла.
Слушайте, и в конце концов...
Они же все так делают.
В конце концов,
но это запоминаю. Этот запоминал.
Да, огромный студент. Он, во-первых, запоминал имена людей, с которыми знакомился. И вот эта огромная масса студентов просто стала знать этого человека. О, привет, Сэм! И в конце концов, когда поднимался вопрос о том, кого бы нам сделать главным там, в студенческой организации, в спортивной организации.
Ты так можешь,
они его знают. Да, да, да. Они говорят, мы никого не знаем, его. А он-то, ну, ничем не занимался. Он просто хотел...
Здоровался.
Да, здоровался и знакомился. Ну, и пытался
надо
общаться
так,
там. А, что там у тебя?
Делать.
Да, да, да. Ну, смотрите, да, вот насколько
остро... На телек сходить, поздороваться со всеми.
С Зеленским. Да.
На первый надо сразу
да.
Метить.
Смотрите, значит, занимаясь распространением в колледже газет и организовывая подписку, он зарабатывал в год уже 4-5 тысяч долларов. В принципе, это достаточно неплохие деньги по тем временам были. Более того, содержал уже небольшой штат людей, которые ему помогали. И впоследствии, когда стал вопрос о том, чтобы продолжить образование уже в университете и получить именно на финанс, ну, именно заниматься финансами, он, значит, для себя что решил? Он подумал. подумал. Говорит, слушайте, ну я плачу, во-первых, за свое обучение, плачу за все, значит, факультеты.
За все.
За все плачу. За девушек в кафе плачу. Значит, одеваюсь да, сам.
Растраты.
Все делаю за свои деньги, родители не помогают. Более того, приходилось помогать младшим братьям и отцу, который остался один. И поэтому перед ним стал выбор. Либо опять еще лет 5-6 зарабатывать деньги и тратить их на собственное самообучение, либо или... все-таки начать зарабатывать деньги и, ну, вот просто, чтобы...
И не тратить их
на отца и на собственное самообразование.
Решение, само собой, как-то подбирается.
И он отправляется в одну из компаний, которая занималась розничной торговлей и устраивается менеджером по продажам. Вот, да, кстати, очень важно, внимание ко всем слушателям, история всех менеджеров по продажам. Откуда вот растут вот эта история с мотивацией с людей, с тем, что их заставляют
работать... С мотивацией с людей.
Да, что их заставляют работать на рабочем месте, оставаться там с 8 утра до 9 часов вечера. Он устраивается в компанию, которая имеет небольшую сеть собственных магазинов, универсамов. Но это еще не магазины самообслуживания, просто универсамы в классическом варианте, в котором они существовали в Советском Союзе до появления там у нас капитализма. Да. Значит, он устраивается. Проблема была в следующем. Он был продавцом от Бога. Умел продать все, что угодно. И это самое главное, ему нравилось. Проблема была в одном. Он очень плохо писал. Очень плохо писал, у него был очень корявый почерк, и на всей планете Земля не нашелся ни один человек, который бы смог прочитать то, что написал Сэм Уолтон.
И у него была корявая пишущая машина.
Нет, у него не корявая пишущая, корявая рука была. И однажды, когда...
А что он писал, действительно? Вторая проблема, не мог проиграть никак в футбол. Вторая проблема, да-да-да.
Нет, во-первых, вы не забывайте, что не было компьютеров в то время. Ну, вы представляете, о каких годах мы говорим? Это 30-е, 40-е. Какие компьютеры? Ни о чем вообще. Вот, не,
и, машины печатные были
же. И все товарные накладные, все книги учета приходилось
от руки.
И когда однажды в этот небольшой магазинчик приехал человек из конторы, который занимался проверками, он сказал ему буквально: «Сэм, по-хорошему тебя, конечно, нужно уволить сегодня, потому что все, что ты пишешь, с этим никто даже никогда
не...» У него даже цифры коряво выходили.
Все было коряво. Включая запятые и точки. Он говорит: я бы уволил тебя сегодня. Но, к моему сожалению, ты очень хороший продавец, поэтому у тебя есть шанс еще поработать.
Исправить почерк.
Да. Поступил он с жалованием, ну, поступил на работу с жалованием порядка $75. Значит, это произошло в 40-м году, и 50 с лишним лет человек отдал именно розничной торговле. Вот с 40-го года он занимался розничной торговлей. После этого началась Вторая мировая война, он хотел отдать долг родине, но у него нашли какие-то проблемы с сердцем. Хотя некоторые историки...
Анкету не мог заполнить.
Некоторые историки говорят, что они были надуманными. Проблемы с сердцем. И его отправили работать...
Сердцами.
Да, но там несколько сердец. Его отправили работать на пороховой завод Дюпона. После этого он, именно работая на пороховом заводе Дюпон, он встретил свою будущую жену, которая...
Он смешивал пороховые газы.
Со своими, вы хотите сказать.
Он не смог проиграть. Не смог взорваться на
пороховом заводе. Именно благодаря своей жене, на самом деле, и ее большому желанию жить в большом городе, но тут внимание, они 16 раз переезжали, когда только познакомились, после работы уже на пороховом заводе. Она была из состоятельной семьи, кстати говоря. И они переезжали 16 раз. Смотрите, внимание, он в Кегельбане. Она сказала: «Сэм, я хочу, чтобы мы жили в большом городе». Он говорит: «Хорошо, а что в твоем представлении большой город?» Она сказала: «Ну, не больше 10 тысяч человек».
Какие амбиции мощные.
Но в этих амбициях, в кавычках, и был заключен успех компании Walmart, потому что история с тем, что они пришли в большие города именно из маленьких городов, захватив сначала маленькую Америку, и потом придя уже в мегаполисе, в этом и заключается успех.
Брендятина!
Ку-ку, дорогие друзья.
Нормально так.
Доброе утро.
Тоже расслабился.
Ку-ку, мой мальчик.
Ты сядь. Значит, друзья мои, сегодня в рубрике «Брендятина» Рустам Иванович Вахидов, магистр факультета логики Курган-Тюбинского ПТУ.
Во-первых, не ПТУ, а я тебе скажу, как называется то учебное заведение, которое... Два я закончил в Курганте.
Школа.
Три.
О, я три. Я скажу так, он 40 лет жил в Курган-Тюбе.
Нет,
пока не переехал. Слушайте, еще курсы актерского мастерства.
Подождите, смотрите. Во-первых, средняя школа номер 9 имени Феликса Эдмундовича Дзержинского.
Ну, это тоже краеугольный камень.
Нет, это заявка,
потом,
Джуджара.
УПК.
УПК это что? Это золото УПК. Какая-то.
УПК. Подожди, это один месяц УПК, брат.
Нет. Два года я учился в УПК.
А, у вас два года учили? А какая профессия? Вот я слесарь-сборщик второго разряда. Я Архипов, слесарь-сборщик второго разряда.
Я водитель и слесарь. Да. Автослесарь. И третье учебное заведение – это музыкальная школа. 7 лет.
Ну, хорошо, хорошо.
Прекрасно.
Надо учесть, что это все только по бумагам. Все только по бумагам, ребят. На самом деле, конечно, все...
Ну что, Сергей, ну давай.
Сегодня компанию Walmart препарирует товарищ Вахидов. Был там, в этой компании в Америке. Произвело удручающее впечатление. Человек, который сказал себе, что никогда не буду бедным.
Я, честно говоря, вот удивлен вашими заявлениями. Я, мне казалось, что это хотя бы что-то очень похожее там, на Ашан.
Не-не-не-не-не, Ашан. Ашан это бутик.
Это бутик, да.
Это бренды.
Да, ну, поразили меня. Ну, значит, история Сэма Уолтона. Остановились мы на том жизненном его моменте, когда он познакомился со своей женой, и она заявила ему о том, что она хочет жить в большом городе. Сергей, поделитесь печенькой с женщиной.
Хорошо,
ну, поделитесь печенькой.
Там написали, Walmart — это порождение ада. Walmart — это Ашан.
Да. Значит, когда жена его заявила о том, что жить она хочет в крупном городе, и, по ее мнению, крупный город — это был населенный пункт с населением не более 10 тысяч человек. Значит, они находят действительно такой городок. Вот, с населением, правда, не в 10, а в 7 тысяч человек. Вот.
Не Винномыс?
Нет.
Нет, Лобня.
Значит, городок назывался Ньюпорт в Арканзасе. Действительно, 7 тысяч человек. Это рядом с рекой, с речкой местной Миссисипи городочек был расположен. Вот, это действительно была глубинка. Добирались они туда на поезде очень долго. И с чем он приехал туда? Во-первых, он начал шантажировать своего тестя. Да, я правильно, если... Или свёкр. Тесть. Начал шантажировать и говорит, вы же не хотите, чтобы ваша дочь всю жизнь скиталась по деревням? Мы, наконец, переехали в большой город с населением не более 10 тысяч, да, в 7 тысяч человек. Вы же не хотите, чтобы я всю жизнь работал официантом или разносил газеты? Вот, поэтому не могли бы вы мне помочь со стартовым капиталом? И выпросил таким образом $20,000. У своего тестя, который одолжил, представьте, да, там, годы? Это 40-е годы, 40-е. Да, после войны сразу, выпросил $20,000, 5 тысяч у него своих было, и так он оказывается в этом городке, Ньюпорте, покупает франшизу местной сети, которая была распространена только в этом штате, называлась она «Бен Фрэнклин». Вот, и покупает за $25,000, которые у него были, небольшой магазинчик в этом городке на небольшой улочке, и решает, что это вот вся его жизнь, и он обязательно через несколько лет должен сделать этот магазинчик по франшизе «Бен Франклин» самым преуспевающим универсамом.
Магазинчиком
в городке. А продавал он в городке. Все там,
да, как да, универсам. Ну, универсам. Ну, более того, значит, в этом городке было 3 магазина. И причем все они находились на одной улице, напротив находился магазин другой сети, которая тоже по франшизе работала. Значит, проблема, с которой он был очень идеализировал, да, вот собственное представление о бизнесе и о розничной торговле. Во-первых, первое, с чем он столкнулся, с маленьким уровнем продаж. Человек, который продал ему этот бизнес, этот магазинчик, не сказал о том, какая выручка у этого магазина.
Магазин не работает, да?
Нет, ну, у магазина была выручка не более $70,000 в год. Хотя, напротив, этот магазин, конкурирующий торговой сети, продавал на 150-200 тысяч долларов в год.
А то почему?
Есть магазин этот, ну, он был загнивающий, ну, просто был загнивающим магазином, и туда просто никто не ходил. Более того, он работал по франшизе, и франшиза предполагала, что 80% товара, который продается в магазине, тебе обязаны поставлять, и ты обязан покупать у людей, которые тебе предоставили франшизу. И только 20% на стороне. Более того, если ты не покупаешь этих товаров на 80% от своего оборота и номенклатуры, то тебе не дают в конце года скидку в 6% на следующий год. Вот. Ну, в общем, жестко было привязано. И с чем еще было связано? Ну, человек не вкладывался ни в рекламу, которая до этого содержала этот магазин, не в работу с поставщиками на эти 20%, которых он самостоятельно привлекал. Вот. Более того, была очень громадная арендная ставка, которая выплачивалась владельцам помещения, в котором находился этот магазин. И об этом он узнал уже только после того, как были подписаны все документы.
Да он лох.
Да. Более того, он настолько был лохом, на самом деле, что подписал еще одни документы, потому что плохо писал и плохо читал. Вот, что когда через 5 лет этот магазин действительно стал лучшим
человек,
в Соединенных Штатах Америки с объемом продаж в более 250-300 тысяч долларов в год, я расскажу, что он для этого сделал. К нему подошли владельцы этого здания, которые видели, ну, насколько продает магазин, и сказали: «Эй, Сэм, вот бумажка, на которой ты расписался, больше этот магазин не твой». Вот, и действительно, они заставили его продать этот магазин, эту франшизу, всего за 50 тысяч долларов. Вот там, ну, через несколько лет. Но для начала что он сделал? Значит, он начал отходить вот от этих правил, которые ему навязала компания, которая предоставила франшизу, Бен Фрэнклин.
А сколько там уже в этом магазине мучился-то?
Мучился несколько лет. Ну, около 3-4 лет мучился. Угу. Значит, первое, что он сделал, начал искать собственные каналы и договариваться напрямую с поставщиками. Причем он приезжал в другой штат и говорил: слушайте, да, я знаю, что вы поставляете моей компании, у которой я покупаю этот товар. Можно я вас куплю напрямую? Вот, добивался скидок на этот вид товара и привозил его к себе в магазин. Более того, в конце концов, он нашел в Нью-Йорке человека, представьте, бизнес 40-х, 50-х годов, да, на чем люди зарабатывали. Человек сидел в Нью-Йорке на телефоне, на телеграфе, был большой офис. И что он делал? Он собирал со всех производителей заявки на товары, которые они производили. Значит, получал с заказов, которые он уже впоследствии перепродавал, ну, тем же маленьким магазинам, всего 5% от оборота, да, по которому был заключен контракт. И был, ну, таким образом, ну, посредником, да, вот люди, и большинство людей в Нью-Йорке занимались именно этим, да, перепродажей, потому что не было средств коммуникации никаких. То есть человек, который находился в Арканзасе, никак не мог узнать, что там производят, допустим, на восточном или на западном где-нибудь побережье, да, или в соседнем, или на лес. И он вынужден был еще очень много колесить. И он реально, после того, как закрывал магазин, вынужден был ночью отправляться через два штата для того, чтобы загрузить те же самые трусики, вот, женские, и привозил
их...
Красной нитью тянуться через всю историю. Значит, первая история действительно вот в этом в городке в Ньюпорт случилась, в Арканзасе, когда он обратил внимание на следующее. Ну, я не знаю, сейчас, мне кажется, на это бы обратили внимание все. Он закупал трусики напрямую у производителя.
Вы бесите Викторию.
Да. Значит, дюжина трусиков стоила...
Трусики дюжево.
$1.
Трусики дюжево за доллар.
Да.
А кто 12, что ли?
Да. Сам дюжина трусиков за доллар. Причем компания, которая предоставляла ему франшизу, Бен Фрэнклин, продавала эти же самые трусики ему.
Вы опять везете Викторию. Январь, февраль, март,
трусики, апрель. Эти трусики ему по цене $2 за дюжину.
Обалдеть.
За дюжину.
Вот. Значит, что он сделал? Он, купив напрямую производителя трусиков по доллару за дюжину, привез их сюда. Да. И, значит, начал раздумывать, а как бы заработать на этих трусиках?
Трусах!
Трусиках, это женские трусики.
Да.
Женские трусики.
Давайте.
Да.
Женщины не люди, у них трусики.
Дело в том, что у Виктории и на трусики аллергия.
А вы знаете?
Смотрите, Бен Фрэнклин,
стрелками.
Владелец франшизы, заставлял продавать его трусики, которые тот закупал у него, по цене $1 за 3 штуки.
Вот.
Дошло все-таки.
Понимаете, да? Здесь он решил следующим образом. Говорит, я же дешевле закупаю трусики у производителя. А почему бы мне не продавать за доллар 4 штуки?
Трусиков. А Бен Франклин 3.
Да, а Бен Франклин 3. И он...
Семь штук кто придумал?
Семь штук.
Прошу прощения.
Это чуть попозже. И в конце концов он пришел к этой мысли продажи товаров с дисконтом. То есть ты зарабатываешь, продавая больше, то есть свала. И вот эта история, он стал пропагандировать. Он действительно был пионером продаж именно товаров.
Оптом. Мелким, да.
Мелким оптом. И он стал все чаще и чаще замечать, что действительно трусики, которые
трудно
продают...
Трудно так холодильник
как
продавать.
Как пирожки отлетают, да.
Нет, трусики, которые по доллару...
Холодильник так не продашь.
Еще раз начните холодильник. Фразу, пожалуйста. Трусики.
Трусы горели в руках.
Да, трусы у женщин горели в руках. Ну, в общем, в конце концов, он действительно предложил эту эту технологию продаж в Соединенных Штатах Америки. После этого практически во всех магазинах самообслуживания, которые появились в конце 50-х, эта система тоже была предложена уже и другими владельцами. Вот. И, собственно говоря, что?
Ну, а он кроме трусиков это сделал? Или только
уперся в трусики?
Нет, серьезно.
Нет, ну, конечно, всем занимался. Ну, представьте, в магазин в городке с населением 7 тысяч человек.
Подождите, а продукты там были? Продукты были?
Конечно, были. И продукты были, и антифриз, я не знаю. Ну, все было в этом магазине.
А продавал он точно по такой же схеме, как придумал трусики? Или
да,
это вот
продавал он все. Он стал продавать все по этой схеме. Более того, для того, чтобы привлечь покупателей в свой магазин, он взял кредит в банке. Ну, это тоже для меня вот гениальная история. В размере $1800 и купил автомат по производству мороженого. Да, и вот этот автомат...
Мне кажется, окупился,
нет? Да, автомат, внимание, окупился через 2 года. Ну, то есть вот такие капитальные вложения были у человека.
Ну, жили по-другому раньше люди.
Причем проблема была в следующем. Когда забывали мыть автомат с мороженым, там был в
летний... Там развивался грибок.
Нет, не грибок, налетали мухи. Вот, да, на этот автомат, и люди, в конце концов...
Ели автомат мухи,
да. Травились. Нет, ну, не суть важно. В общем, через несколько лет он уже отдал $20 000, которые занял у тестя. Да, действительно, довел объем продаж до $300 000 в год. Стал самым преуспевающим владельцем франшизы во всей сети этой Бен Франклин. И к нему приезжали на учебу, постоянно отправляли, показывали, как нужно именно продавать, да, и как нужно обустроить именно, именно торговые площади. Собственно, но в конце концов история закончилась печально. Он получил на руки $50 000 и принялся искать другой городок с населением не более 10 тысяч человек. И в конце концов нашел городок, в котором проживало, ну, что-то в районе 5 тысяч человек. И еще раз возвращаюсь, да, история. Они вот до последнего, они лет 20, Walmart, да, и вообще все эти магазины именно товаров с дисконтом, они именно все строились в маленьких городах. Его идеологически, значит, какую цель он преследовал? Он следующую историю пропагандировал. Чтобы прийти в большой город, нужно много денег. Земля дорогая, рабочая сила дорогая, выше, конкуренция, да? Выше. Значит, если я открою маленький магазин в маленьком городе, ну, небольшой магазин в маленьком городе, но который будет похож на супермаркет в большом, то, в принципе, я смогу выдавить вот этих мелких торговцев, которые есть.
Его не хотели убить?
Очень много раз хотели убить, потому что, ну, по сути, значит, история там же... А самый большой миф американский о том, что Walmart создает рабочие места. И куда бы ни приходил Walmart, они обязательно создают тысячи и тысячи рабочих мест. Статистика говорит о следующем. При открытии супермаркета Walmart в любой части Соединенных Штатов Америки создается не более 20 рабочих мест. А сколько магазинов закрывается, сколько поставщиков прекращают работу, да?
Сволочи.
Ну, действительно. И на самом деле, он почему так негативно-то относится ко всем остальным? Потому что у него была очень ожесточенная борьба как со своими конкурентами, как и с теми же поставщиками. Тот же Procter & Gamble до последнего, пока сеть уже не приобрела масштабы национальной катастрофы, в кавычках, не работал с Walmart и говорил: не, мы вам не будем привозить порошок Тайд, вы еще совсем маленький. Почему вы? А сейчас сеть диктует уже условия, да, своим поставщикам.
Цены.
И цены самые.
Он продолжал оставаться скрягой?
Продолжал оставаться скрягой, значит, ездил на старом автомобиле, значит, открывают они этот...
Для чего жить?
Ну как для чего?
Для денег.
Открывают они этот небольшой магазин в городке вот с населением 5000 человек и начинают вот эту работу по строительству огромной сети.
На маяке. Друзья мои, сегодня история компании Walmart. Не знаю, когда они к нам-то приходят?
Приходят они последние лет 10, все никак не договорятся с тем, кто будет оператором, я так понимаю, этого бренда.
А что их не устраивает? Какой оператор? Что?
Ну, имеется в виду, кто будет представлять их интересы здесь и условия работы с данной торговой маркой на территории. Ну, очень долго. Лет 10 постоянно ведутся разговоры о том, что Walmart приходит в страну. Но до сих пор не пришел. Значит, смотрите, городок это называется Бентонвиль. Опять же, история с трусиками. Да, ну, теперь уже... Я бы не сказал, что...
Мужские трусики?
Нет, я бы не сказал, что женские трусики, потому что здесь будет нелицеприятная скорее история панталоны. О нижнем белье, да, для взрослых женщин. Значит, открыли они...
С поддержкой?
С начесом.
Да, открыли...
Значит, хорошо.
Как они взяли городок вот этот?
История приобрела смысл.
Нет,
женщины мерзли?
Нет, женщины не мерзли. Значит, они дали объявление о том, что открывается магазинчик новый. Назывался он 5 и 10 центов. 5-10 центов. Значит, куча товара была расставлена на полу. То есть уже вот тогда история появилась самообслуживанием, то есть люди приходили, и все это в груду. Вот знаете, как обычно сейчас в супермаркетах такие большие горки с товарами. Здесь вот все было на полу, как-то в каком-то беспорядке.
По-свойски, да.
Более того, там же еще в чем плюс Walmart-а. Он всегда говорил о том, что да, хорошо, мы открываем супермаркет, но в этом супермаркете работают ваши друзья. И вы когда приходите, вы сможете с ними поговорить просто. Ну, из серии, о, Леха, привет, что посоветуешь купить? Вот эти трусики. Вот эти трусики, да. Значит, смотрите, что было на этой первой распродаже?
$2 за
дюжину. Дюжина белевых прищепок за 9 центов, матовые чайные стаканы по 10 центов за штуку и бесплатные шарики для детей. И как, и...
Какие шарики?
Он просто фу, надувные. И когда люди потянулись туда, первое, что увидел Сэм и его друзья, когда вот пришли эти женщины за 50, там стояли бочонки с медом на распродаже. И они стали нагибаться все.
Оказалось, вот. Без белья.
Подождите.
Фу. Так.
У вас же дочери сегодня 16 лет.
Был, но только
Виктория, вам 50. Не, вам 50.
И вы нагибаетесь.
И вы еще умеете нагибаться.
Я еще мёд,
Виктория.
Перчивая Виктория.
Так, давайте.
И помощник, толкая в плечо Сэма, говорит: Сэм,
нифига себе,
им срочно нужны трусики. Вот, нет, проблема не в том, что...
А что они там увидели-то?
Что они убили-то чем?
Ничего
не убили. Они убили убитым нежным бельем, которое не менялось, судя по заявлениям и воспоминаниям Сэма, лет 10 или 15.
Заношенное.
Заношенное белье. Вот, Серега, правда, здесь заношенное белье. И первый заказ, который...
С какушками?
С ракушками.
Которые они сделали, и в конце концов штурмом просто, в кавычках, захватили этот город. Потому что после того, как они предложили женщинам этого города...
Какой год, Рустам
Иванович?
Это 50-е. Я просто думаю, как они могли нагнуться, в чем они одеты, какие у них были юбки, чтобы все сказали, нифига себе.
Серьезно, воспоминаю.
Вообще белье вылезает и сверху тоже.
Да.
Так у них и сверху не могло вылезти.
В 62-м году был открыт первый Walmart. Он был открыт в городке Роджерсе. Вот. Первые продажи были на уровне там, $300 000. И единственное, что вот тогда, вот в тот момент предложил, помимо самообслуживания, Сэм Walmart, значит,
Уолтон.
Это была история с тем, что не было как таковых витрин, где выставлялся товар. И только впоследствии вот появилась история, когда товар стал делиться хотя бы по категориям. Там за доллар, за $2 товар, за $3. Здесь была просто огромная площадка с навесом, где стояли деревянные стеллажи, на которых просто вот вываливались. Причем там очень смешно, он рассказывал, как это все, вот как бизнес существовал. Он говорит, мы не понимали. Мы просто понимали, что если мы продаем на 30% дешевле, чем в ближайшем универсаме, то у нас будет покупатель. Как вообще торговля? Я даже не представляю, как сейчас так можно. Они говорят, мы по вечерам стояли на крыльце магазина. Собственно, к нам приезжали поставщики. Мы рассчитывали с ними кэшем. Они отдавали нам свой товар, и мы его выгружали, вот просто на полки кидали. Если товар заканчивался...
То есть никаких этих мерчандайзеров?
Ничего не было. Это появилось лет на 10.
Они же пионеры,
да,
ребят.
Они пионеры.
Они же просто это делали.
На 10 лет позже появилось, когда они наняли уже хороших менеджеров по продажам.
Которые
пришли и сказали, парни, у вас хаос. Там очень смешная история. Они приехали, когда знакомятся с Сэм Уолтоном, а у него распродажа арбузов была. И вот эти арбузы вывалил просто на парковке. Вывалил на парковке. Там стоял осел. Значит, на повозке люди приехали из ближайшей деревни. Этот осел потоптал все арбузы. Вот. Но так как арбузы стоили ничего, на это даже никто не обратил внимания, но они ему сказали, так нельзя поступать с товаром. Каждый товар должен иметь собственное место, он должен быть обозначен. Давайте мы хотя бы займемся тем, чтобы распределим, для какого товара какое место. Прикассовая зона появилась, да, то есть товары там импульсивной покупки, да, там сигареты, жевательная резинка, там презервативы, я не знаю,
батарейки.
Там, батарейки, это все стало... Это все эти люди предложили. Более того, они предложили бесплатное парковка около универсама, да, и вот именно вот этим они и взяли. То есть, на самом деле, к моменту, когда...
То есть, они все систематизировали.
Угу. К тому моменту, когда Walmart стал появляться в каждом маленьком городке в Соединенных Штатах, и сейчас больше, что-то 3000, по-моему, магазинов, вот, в крупных городах были свои, и там были сети, которые насчитывали там по 800, по 900 магазинов, но они, эта история очень напоминает российскую, вот нашу действительность, когда компании, которые начали с регионов нашей страны в 90-е, впоследствии пришли в Москву и стали действительно общенациональными компаниями. Так, «Магнит», вот, допустим.
А они разве есть в Москве?
Есть в Москве. И также даже производители тех же самых брендов. И вот захватив маленькие городки.
А да. Когда он сам переехал-то? Когда он большим-то
куда? Стал? Вот не, не переехал никуда. Умер в возрасте там за 90 уже. Ему Джордж Буш вручил медаль. Там,
за бессмертие?
Ну, не за бессмертие, за трусики. Да. Ну, одним... Ну, и,
молодец, хороняка.
Нет, ну, главная претензия, которая есть у американского общества, компании Walmart, оставил безработным огромное количество людей, американцев. Полностью уничтожил. Ну, вообще просто...
Сволочь,
да, действительно, да.
Сволочь.
Да, но с другой стороны создал вот этот миф о... у них лозунг главный. Дешевые цены, постоянные распродажи. Постоянные распродажи.
Почему миф? У них действительно самые дешевые цены.
А кто сейчас возглавляет всю эту историю? У него дети-то были?
Дети остались, да. Это все...
Такие же скряги?
Такие же скряги. Дети, да. Без трусов, наверное, ходили все детство.
Или в заношенных, это в лучшем случае.
Или заношенных.
А как вы, Алексей Алексеевич, определяете, заношены ваши трусы или еще нет?
Это секрет.
Вот сейчас на пошлость опустите.
Да,
Сергей, вы в красненьком белье, вот как в рубашке ваша?
Нет, сегодня не в красненьком. Пусть для вас будет... Ну зачем сразу вам говорить? Должны оставаться какие-то вещи, о которых вы должны только догадываться.
Это хотя бы прозрачное
белье. Рустам Иванович, выйдем сейчас, и я вам покажу все, что нужно.
Нет, не красненький, брат, седые.